Очень душевная песня. Я напомню, что начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый день, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал законе представляю я, Артем Каховский. Приветствую всех. Здравствуйте.
Напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, активно обсуждается на портале. И вот, Артем, не зря сегодня мы пели про анализ мочи и тому подобное.
Да, я еще вот в себе прям выписал из текста песни, который, как мне кажется, писал человек с хоть каким-то маломальским, но опытом врача, наверное, скорой помощи. «Я швед под Полтавой». И вот в продолжении песни хочу процитировать слова бывшего врача скорой помощи, попросившего не называть его имени, который поделился своим боевым опытом, нажитым за 22 года работы. Итак, цитата. «Защищались, как могли, делали дубинки из освинцованного кабеля, таскали в карманах гаечные ключи и парашютные стропы для медицинского ограничения. Дважды сидел в суде в качестве потерпевшего, несколько раз пришлось ходить на нож, 2 месяца проходил с гипсом, когда пациент сломал мне руку на вызове. У нас на подстанции каждый год подсчитывали переломы рук и ног, сломанные носы и сотрясения».
Конец прям как цитаты. Боец спецназа вообще. Записки спецназовца.
Да, ну, собственно, к чему...
А тема-то какая-то у нас?
Да, к чему мы все это? Вот у нас был небольшой перерыв на отпуск. Пока нас не было, случилось ряд очень громких инцидентов с врачами скорой помощи. В Иркутске хулиганы в ходе дорожного конфликта нанесли ножевые ранения сотрудникам бригады неотложки. В Москве группа людей без объяснения причин яростно избила медиков скорой. 2 подвыпивших полицейских на протяжении нескольких часов издевались над врачами скорой помощи в Новой Москве. А наркоманы какие-то тоже нападают на врачей в
Ноябрьске. Это постоянно, постоянно.
Да, собственно, по мнению депутата Олега Михеева, назрела необходимость внести поправки в Уголовный кодекс, которые приравнивали бы нападение на врачей скорой помощи, а заодно и на педагогов, фармацевтов и социальных работников, к нападению на полицейских. В общем, можно будет 10 лет лишения свободы за нанесение каких-то телесных повреждений, угрожающих здоровью и жизни сотруднику неотложки, получить. 10 лет, на минуточку.
И? Это законопроект пока.
Это законопроект, но самое интересное вот в чем. На сегодняшний, так сказать... На текущий момент Госдума отклонила уже 4 законопроекта по защите бригад скорой помощи. Вот 4 за последние годы их инициатива вносилась в Госдуму, и 4 она отклонила. Почему так? Непонятно. А позиция Олега Михеева, который вносит очередную инициативу, она довольно простая. С учетом выполнения сотрудниками, медицинскими работниками общественно важных функций, а должна обеспечиваться усиленная ответственность за применение насилия в отношении таких работников.
Ну, вполне разумно все, на мой взгляд.
Да, ну, у них работа рискованная. То есть за нападение на врача, за одного фармацевта, соцработника или педагога 10 лет. Вот такая вот инициатива.
И в 5-й раз Госдума, скорее всего, может отклонить это дело.
Есть альтернативные мнения о том, как защитить медицинских работников, сотрудников неотложки, в частности, просто вооружить их чем-нибудь таким.
Ну, правильно, вот в одной из стран Евросоюза они ходят с электрошокером, например. Вполне официально.
Ну, тут предлагаются разные варианты, вплоть до боевого оружия, травматические пистолеты предлагают. Ну, эти самые электрошокеры, ну, или хотя бы резиновые дубинки. Ну... Ужесточать закон или вооружать? Вот главный вопрос нашего сегодняшнего эфира, который мы адресуем вам, уважаемые слушатели, в рамках нашей совместной работы с Минюстом России по мониторингу правоприменения.
Артем, а вот случаев-то таких, вот на самом деле врачи же не так часто признаются в этом, им проще уйти, на мой взгляд.
А многие на самом-то деле и уходят. Вот это я вот вам прочитал цитату врача с 22-летним опытом, который... Ну, продержался все эти годы. Это мужчина. А что касается женщины...
Конечно, еще что жалуется, она просто плюнет и уйдет.
Я вот читаю, ну, мнение еще других врачей. Вижу, многие пишут о том, что молодые фельдшеры просто уходят, увольняются из профессии после того, как становятся свидетелями первого нападение на их коллегу, там, врача, просто покидают эту работу, говорят, это не для меня.
Артем, ну, по статистике же больше всего сначала нападают пьяные. Да, пьяному море по колено, ему все равно, посадят его на 10 лет или не посадят. А перед ним женщину, он все равно ее и забьет. Он
да.
Же ничего не соображает же.
Да, смотрите, действительно, пьяные по статистике нападают чаще всего. Поступает вызов от человека, у которого плохо с сердцем, например. Прибывших медиков встречает какой-нибудь мордастый жлоб с красной физиономией и с перегаром. И как бы обвиняет их в том, почему они так поздно приехали, что он тут чуть не помер. Оказывается, умирающий уже успел похмелиться, ему захорошело, вот он решил там покачать права, размахивая кулачищами.
Нам свое мнение хочет сказать Илья Аронович. Здравствуйте.
Я, конечно, возмущен вот этими нападениями на врачей, потому что и я, и мои дети, и моя жена, и внуки пользуются время от времени услугами врачей на дому. Но что я хотел вам сказать. Вот вы говорите, Госдума отклонила. В Госдуме 238 из 450 – это единороссы. Если они захотят принять закон, они его примут, наплевав на три остальные фракции.
Абсолютно точно.
Кто отклонял? Нельзя такую формулировку говорить. Госдума отклонила. Кто конкретно отклонил?
Ну, скажите нам.
Не, ну это все понимают.
А я вам сразу могу сказать, единороссы. Потому что если бы они проголосовали за, их 238 человек. Значит, 92 коммуниста. 64 справедливой России и 50 с чем-то ЛДПР. Простите, кто здесь может принять неконституционный закон? Только единороссы.
Спасибо, Илья Аронович.
Если все три других фракции будут голосовать за, закон не будет принят. Если они не участвуют в голосовании, будет то же самое.
Все понятно, спасибо за уточнение. Так на самом деле.
Кажется, мы вышли на след.
Да, мы понимаем, кто положил под сукно эти четыре законопроекта. Давайте так, коротко напомним вопрос для наших слушателей.
Как защитить врачей скорой помощи от бессмысленных вот этих жестоких нападений? Нужно ужесточить закон, ответственность за эти нападения, или же просто взять и вооружить их оружием?
788-3605, код 8495. Нам интересно ваше мнение. Сейчас ненадолго уходим.
Радио Москвы. Московская реклама.
Мосинжпроект. Более полувека мы создаем то, чем по праву гордятся миллионы. Наши работы – это шедевры в области инжиниринга, строительства и проектирования. Традиции качества в гармонии с инновационными технологиями создают новые возможности, которые позволяют нам нести звание лидеров своей отрасли. Мосинжпроект. Проектируем будущее. Строим настоящее.
Здравствуйте, я Сорокин Денис, директор Ленремонта. Дорогие москвичи, я хочу помочь вам починить вашу домашнюю технику. Стиральную, посудомоечную, швейную машину, холодильник, в том числе замена резины, телевизор, плиту, пылесос. В общем, чтобы у вас дома не сломалось, всегда звоните в Ленремонт. 499-371-1111. Если вас ремонт не устроит, то я верну вам деньги. Ленремонт 499-371-1111. 499-371-1111.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Ну, Артем, Илья Аронович задал нам такой тон хороший, да?
Да, мы напали на след.
Напали на след. Мы понимаем, кто кладет все эти законопроекты под сукно.
Продолжим общаться с экспертами теперь. С нами на связи Николай Марченко, руководитель многопрофильной семейной клиники «Доктор Анна». Николай Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Николай Валерьевич, такой вопрос к вам. Вот мы нередко уже видим на улицах нашего города реанимобили частных клиник, и вот так тема передачи скорой в частные руки, она как никогда актуальна. Если, допустим, в вашей клинике появится такое подразделение неотложной скорой помощи, вы каким образом защищали бы бригады выезжающих врачей?
Ну, вы знаете, тут, мне кажется, лучше говорить в комплексе, не только в нашей клинике, а как бы вообще это неплохо было бы сделать, в принципе, в общем, да?
Да, конечно.
Прежде всего, я бы, конечно, воспользовался уже теми возможностями, которые практически существуют. То есть, по сути дела, что? Ну, Во-первых, вот у многих врачей, и в том числе и учителей, возникает такая ситуация, что даже если что-то случается, они не знают, куда обратиться. Поэтому, в принципе, неплохо бы создать какой-нибудь комитет юридической правовой поддержки работников социальной сферы, куда люди могли бы обращаться и фиксировать вот эти случаи, чтобы была какая-то оказана правовая поддержка. Даже если что-то произошло достаточно несерьезное, но тем не менее какой-то неприятный инцидент, чтобы человеку можно было разъяснить и поддержать его, потому что многие люди просто могут отказываться работать именно вот из-за неуверенности, невозможности получить какую-то поддержку, защиту. Но также специалисты колл-центров, они же могут опасные вызовы на этапе звонка отличать. Это нужно, конечно, это не стопроцентное, но нужно обучить специалистов колл-центра это дело дифференцировать. Также при поступлении звонков, сейчас же все известно, когда поступает звонок в клинику, куда угодно, если этот звонок уже где-то фигурировался, сразу может открываться карта пациента, то есть человека, который звонит. Соответственно, можно создавать и черный список тех телефонов, с которых регистрировались некорректные обращения куда-либо. То есть это можно делать вообще на уровне государства там, или региона какого-то, и общую базу такую создать. Но сейчас средства коммуникации это уже позволяют. Ну, как вариант, вот тут обсуждалось снабжение шокеровыми там баллончиками, но тут вопрос такой, в чьих руках это все окажется, если это будет женщина. У него можно это дело отнять, еще неизвестно, как бы, поможет это дело или нет, да. Вот. Ну, а также мы смотрим, значит, усиление навигационного контроля, то есть за автомобилями ведь там стоит ГЛОНАСС у всех, и видно, где они находятся. То есть в ночные часы можно просто усиливать этот контроль и четко понимать, в каком месте находится автомобиль, и также, чтобы там была какая-то тревожная кнопка, куда, если что, незаметно мог нажать водитель, там, врач или кто-то, ну, там, подать сигнал, да, и также регистраторы, есть в машинах регистраторы видеонаблюдения, значит, эти регистраторы могут не записывать там себе, а сразу напрямую транслировать изображение на центральный пульт, и тогда и контроль за поведением врачей там будет виден, как что, куда они едут, отклоняются или нет там от маршрута, и если что-то происходит, тоже сразу это будет видно. Вот. Ну, а касательно, когда они вышли из автомобилей, то ведь видеонаблюдение в подъездах тоже существует, как бы. Вот. Ну, тоже как-то на это можно полагаться, я считаю, просто чтобы все работало, важно, да. А если уже случились такие случаи, произошло что-то, то надо освещать это в прессе публично и потом оглашать, какое было наказание этим людям, чтобы все понимали, что ситуация не останется безнаказанной. Вот в двух словах, я думаю, так.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Николай Марченко, руководитель многопрофильной семейной клиники «Доктор Анна», был на связи с нами.
788-3605, код 8495. Тамара Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хочу сказать о том, что сами работники вот этой медицинской службы сейчас почему вот так агрессивно люди настроены. Они не всегда себе ведут достойно. У меня часто бывают сердечные приступы. Вот вызывала совсем не так давно. Приехала бригада скорой помощи. Три женщины, почему-то обычно два, здесь три. И первым делом, что они сказали? Готовьте чай и кофе. А даже не посмотрели, может, я уже к этому моменту умерла. Чай и кофе. Это бестактное такое поведение. Я всегда, когда капельницу, всегда предлагаю, знаешь, что это ночь, все. Второй случай у меня такой был. Мне надо везти в больницу. Я попросила где-нибудь поближе к месту жительства. Они мне говорят, а вы в Кукуево не хотите? Я удивилась, я коренная москвичка, все свои 70 лет живу в Москве. А потом мне объяснили, что это Кукуево за пределами там это, кольца. И что для того, чтобы меня повезли, куда я попросила, надо заплатить 1000 рублей. Это я не в состоянии, такие деньги. Теперь мне сделали кардиоверсию. только я открыла глаза, к врачу обращаюсь, помогите, как мне себя вести, чтобы у меня такого не случилось? А он мне прямо в лицо говорит, а за это надо платить. Поэтому у меня вот хорошо, конечно, людей обижать не надо, я человек не агрессивный, я сама преподаватель, но когда врачи так себя ведут, они провоцируют, соответственно, поведение людей, которые вот так себя и ведут. Бывает по-разному. Вот. Или приезжает скорая помощь, и надо человека вынести. Почему раньше были носилки? Раньше была возможность на носилках человека вынести. Вот у меня муж сам врач, его парализовало, и я должна была его вот в таком состоянии, в тяжелом, катить до лифта на стульчике. Врач никто мне не помог, еле-еле до лифта докатили, потом кое-как до этой машины. Это все просто безобразно. Поэтому надо, конечно, вот такие иметь в виду и такие моменты. А вообще в медицине страшная коррупция, и с ней надо бороться.
Тамара Казадина,
меня поражает это, вот это, высказывание.
Тамара Казадина, мы вас уводим, потому что это тема для отдельной передачи. Я думаю, что мы ее как-то будем понимать. Ну что, я могу сказать, что...
Чай, кофе, это
чай,
сильно.
Чай, кофе, да. 788-3605, код 8495. Напомню вопрос для слушателей. Не все с самого начала нас слушали.
Как избавить врачей скорой помощи от риска быть избитыми? Вооружать их, может быть, чем-нибудь? Баллончиками, шокерами, какими-то спецсредствами, как привычно говорит
несколько
полиция?
Несколько лет назад
или ужесточить закон?
Артем, мне пришлось вызывать скорую помощь пожилому человеку, у которого был сердечный приступ. И меня настойчиво спрашивали, сколько ему лет? Я говорю, так важно, так вот, нет, сколько ему лет? Ну, когда приехал врач, я просто спросил, когда уже там, слава богу, все было хорошо, говорю, а в чем дело? Говорю, ну как, если бы лет 40, приехали бы пораньше, а лет 80, ну там уже не так и торопились.
Понятно.
Понимаете?
Ну, не бить же их за это не они конкретно, значит. Это
давайте Владимира послушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, а вот водители женщины бывают на скорой помощи?
Я не видел.
Я тоже. Так, может быть, разрешить водителю получать дополнительные какие-то деньги, что он как охранник в электричке идет параллельно сразу на прием наверх и смотрит, что там?
Вам же сказали, что, что денег нет.
Здравия
так нет, мысли. Ну, так а что, а вооружать, так сказать, баллончиками, это что, не деньги то же самое? А уж если вооружать, то вооружать и законом, и баллончиками.
Ну, вооружать законом
дешевле. Ну, я условно говорю, слово вооружать.
А просто поговорить о том, чтобы вооружить законом, еще дешевле. Ну, мы поняли вас. Идея,
выходят,
конечно, здравая.
Они выходят с больным, а машины нет.
С точки зрения вот самой простой логики решения проблемы, я абсолютно согласен. И, между прочим, в последнем случае в Иркутске, по-моему, это было как раз-таки благодаря водителю скорой помощи, который, когда начали избивать, наносить ножевые ранения врачам, включил сирену скорой помощи и это помогло избежать еще более печальных последствий, и нападающие ретировались, испугались.
Кстати, вот на самом деле такое предложение, чтобы водитель, крепкий мужчина, сопровождал.
Угу.
Что в этом плохого?
С хорошим боевым опытом.
Но на это опять-таки, я говорю, скажут, на это нет денег, нужно за это доплачивать.
Да, всего вам доброго, держитесь здесь, до свидания.
Денег нет. 788-3605, код 8495. Напомню, это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. С нами на связь выходит
глава комитета Мосгордумы по безопасности Инна Светенко. Инна Юрьевна, здравствуйте.
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 Инна Юрьевна, простой вопрос к вам. Я себе позволю процитировать председателя профсоюзной организации Череповецкой станции скорой помощи Валентина Ванюшина. Говорит о том, что чаще всего хулиганов, нападающих на врачей, за решетку не отправляет. Обычное дело заканчивается штрафом или максимум условным сроком. В городском профсоюзе скорой помощи уверены, что именно из-за подобных случаев многие специалисты уходят из профессии. Сколько было ситуаций, приставляли пистолет к виску, фельдшер увольнялась, когда душили доктора на вызове. Все эти ситуации обошлись условными наказаниями. Не раз уже отклоняли инициативы Госдумы, инициативы по ужесточению ответственности за нападение на врачей, говоря о том, что и так на текущий момент законодательных норм достаточно, чтобы привлекать к ответственности. Почему по всей строгости не привлекаются? Как по-вашему?
А я вам объясню. Дело в том, что действительно ситуация очень серьезная, потому что, к большому сожалению, уже участились случаи нападения на врачей скорой помощи. Но нужно посмотреть статистику, и она говорит о том, что сама профессия, допустим, если работает врач на скорой помощи психиатрической, то, конечно, там возможны различные случаи и агрессии, и достаточно нужно иметь определенную подготовку для того, чтобы работать врачом именно по такому профилю. Если мы говорим об обычной карете скорой помощи, то я вас уверяю, врачи уходят по разным причинам. Это и неустройство там графика работы для семьи, и какие-то другие причины. И чаще всего они не связаны с тем, что считают свою профессию опасной. Если говорить о статистике наказания, то чаще всего те люди, которые нападают, они находятся либо на учете в наркологической клинике, либо в психиатрии. И понятно, что они подлежат лечению, а не наказанию, эти люди. Поэтому они не отбывают свой срок. А те, кто нападает на врачей скорой помощи и признаны дееспособными, адекватными, вот именно эти граждане несут ответственность по полной программе, потому что именно эта категория лиц наказывается в рамках Уголовного кодекса, а там все четко прописано в связи с тем, какой они причинили вред здоровью врачу.
Ну, в данном случае возникает вопрос, а что тогда важнее, отягчающее обстоятельство, что ты напал на врача, или смягчающее обстоятельство, что ты болен и немножко невменяем?
Дело в том, что если мы говорим об определенном заболевании, то лечение неизбежно, и оно достаточно серьезное, это лечение. И находятся в специализированных клиниках эти люди, где тоже у них нет возможности свободного передвижения. Если мы говорим именно об отягчающих обстоятельствах, то неоднократно законодатели предлагали внести изменения, что нападение на врача скорой помощи должно быть равносильно нападению на полицейского как отягчающее обстоятельство, и тогда срок, ну, более жесткие меры принимаются для такого рода гражданина, который осуществил нападение. Но я хочу отметить, что вот та статистика преступлений по отношению к врачам скорой помощи, она как раз говорит о том, что нападают люди в основном неадекватные, и которые больны. И люди, врачи, которые работают на скорой помощи, особенно по психиатрическому профилю, они подготовлены. И медбратья, мне кажется, выглядят там порой как Рэмбо, потому что они осознанно выбрали эту профессию и прекрасно понимают, что она очень серьезная.
Спасибо. Понятно. Большое спасибо. Напомню, кто был с нами на связи.
Инна Светенко, глава комитета Мосгордумы по безопасности. Ну, конечно, вполне логично, что нападают неадекватные
люди, это понятно.
Что, что-то пожелаем врачам тогда удачи, такая у них работа и профессия.
788-3605. Валентина Алексеевна, здравствуйте.
Добрый день. Будьте добры, скажите, могу я задать не по теме вопрос?
Это, алло? Роман, может?
Ну, у нас сегодня не адвокатская тема. Звоните адвокату завтра, задавайте любые интересующие вас вопросы. Завтра, кстати, будет Аркадий Юрьевич Анишин, трудовые отношения и все, что касается пенсии, а также все, что хотите узнать. Я, кстати, напомню свой контактный телефон 786-7875. С 3 до 4 каждый день я принимаю ваши звонки. А мы, Артем, напомним тему.
Мы напомним, что депутат Госдумы Олег Михеев выступил с инициативой ужесточить ответственность за нападение на врачей скорой помощи, а кроме того, еще и на педагогов, фармацевтов и социальных работников. До 10 лет лишения свободы предлагает депутат в качестве ответственности за нападение с применением насилия, угрожающего жизни и здоровью врачам.
788-3605, код 8495. А что ужесточать, если эти люди, как было сказано Инной Юрьевной, неадекватные, не отдающие отчет в своих поступках? Их все равно никто не накажет. Вот их никто не посадит на 10 лет.
Перечисленных нами сегодня и прочими СМИ в прошедшем месяце случаях, и это были совсем не какие-то сумасшедшие неадекватные люди. Это были люди абсолютно вменяемые, которые целенаправленно
нападали. Артем, вменяемый человек может с ножом напасть на врачей скорой помощи, как вам кажется?
А вы знаете, сколько психов сейчас на дороге, которые с ножом готовы напасть на кого угодно?
Лидия Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня коротко, не буду занимать много времени. Я предлагаю себя волонтером бесплатно сопровождать скорую помощь. Я живу в Митино.
Алло, Лидия Константиновна.
Так, очень был интересный звонок.
Очень интересный. Сколько вам лет, я хотел только узнать так на самом деле.
Попробуйте нам перезвонить, что ли.
788-3605, код 8495. Впервые в жизни пожилой человек нам предлагает быть волонтером, сопровождать врачей, чтобы спасать защищать их от хулиганов. С нами на связь уходит...
Андрей Винг с нами на связи, один из наших постоянных экспертов, юрист, частный детектив, офицер милиции в отставке, владелец оружия ограниченного поражения. Андрей Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Витальевич, ну вот в качестве альтернативы усилению ответственности неоднократно предлагалось вооружать врачей скорой помощи разнообразными спецсредствами, как говорится. Вот в 2012 году Госдума не поддержала идею Заксобрания Кемеровской области, которые хотели приобрести оружие для бригад скорой помощи. И Ирина Яровая тогда сказала, что оружие – это вот не аргумент, мол, против агрессивного пациента. В итоге область закупила шокеры и баллончики для врачей. Вот по вашему профессиональному, прежде всего, мнению, чем целесообразно было бы вооружить врачей скорой помощи?
Ну, давайте начнем с того, что само приобретение предмета, железки, да, оружие, спецсредство, неважно чего, оно не делает человека вооруженным. То есть должны быть еще определенные навыки. Я не думаю, что у нас врачи свободное от работы время, сразу пойдут тренироваться, применять и использовать. Да? Как правило, спецсредства довольно тяжело применить, если ты не обладаешь определенными навыками и опытом, ну и определенной подготовкой, соответственно, в том числе и оружие. Даже ограниченного поражения, то есть выстрелить кого-то довольно, надо довольно хорошо быть подготовленным психологически и быть тренированным человеком, чтобы тебя не отобрали это оружие, не применили против тебя. Это касается и спецсредств, это касается и баллончиков, и электрошокеров. Электрошокер – еще большая проблема, да, то есть электрошокер надо попасть в открытые участки тела. Ну, госпожа Яровая у нас довольно интересный законотворец, будем так говорить. Она периодически выдает такие законопроекты, которые озадачивают, как минимум. А по поводу вооружения именно врачей, ну, у нас уже были попытки сказать, что надо вооружить священнослужителей, врачей, почтальонов, еще кого-то, да. Почему у нас такая дискриминация по профессиональной деятельности? Во-первых, это ничем не закончится, это примерно будет, посмотрите на украинский опыт, у них в свое время там очень мощное оружие самообороны ограниченного поражения, да, но гораздо более мощное, чем в России разрешено. Разрешалось приобретать дружинникам и журналистам. Соответственно, вся Украина на секундочку стала журналистами и дружинниками.
Да,
все принесли справки, что они внештатные корреспонденты, все стали дружинниками непонятных дружин и так далее. То есть все стали вооружаться. Это приведет к тому, что все начнут устраиваться, если вдруг вооружат скорую помощь, чтобы законно вносить специальные средства. Ну и эффективность их применения в ограниченном пространстве очень неэффективно, будем так говорить. Применить тот же газовый баллончик в подъезде, в лифте или в машине скорой помощи, дозу газа получат все, в том числе и применяющие. С электрошокером еще сложнее. Есть альтернатива, но я думаю, наше государство пока к ней не готово. Всех граждан законопослушных, но вооружить, естественно, не просто бесконтрольный оборот оружия, а лицензированная выдача оружия, лицензирование, проверка. То есть лицензионно-разрешительная система у нас очень хорошо отработала эту ситуацию уже давно.
Ну, вы прекрасно понимаете, что на это никто не пойдет сейчас.
Но на это никогда никто не пойдет.
Конечно.
У нас последний. У нас последний раз свободный оборот короткоствола был запрещен, по-моему, еще господином Хрущевым в 63-м году. До этого-то даже трофейные пистолеты офицеры носили.
Так что получается, Андрей Витальевич, что альтернативы-то и нет?
Альтернативы нет. Увеличение наказания за нападение на медицинских работников. Это опять дискриминация с юридической точки зрения, да? То есть почему, если я врач, мне нельзя пробить голову, мне, допустим, посадят, да, нападающего. А если я не врач, то можно. Ну, как-то нелогично и не демократично, и неправильно с точки зрения законотворцев. Ну, что, какие-то особые люди...
Если мы сейчас будем причитать, что нелогично, не демократично, то конца то закончим только часов 9. Спасибо вам большое. Напомню, кто был с нами на связи.
Андрей Винк, юрист, частный детектив, офицер милиции в отставке, владелец оружия ограниченного поражения.
788-3605. Людмила Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я считаю, что наказуемость должна быть обязательной. Чем строже, тем лучше. Это во-первых. Во-вторых, вот посмотрите, в поликлиниках, в аптеках, во всех медицинских учреждениях и даже просто в магазинах везде столько охраны сидит, вооруженной причем. Почему не посадить ту же охрану, ну не ту, а, к примеру, там специально организованную, в машину скорой помощи для того, чтобы защитить те девушки, которые ездят, молодые ребята ездят по ночам. Вот действительно ночью вызываешь скорую помощь, приходят такие молодые ребята и девчонки, что просто страшно за них, если вот просто на улице и то могут остановить машину и безнаказанно.
Людмила Александровна, ну вы же понимаете, что аптеки – это частные предприятия, они нанимают охранников, а здесь государственные деньги, а в бюджете денег нет.
Хорошо, а поликлиники? Деньги. Хорошо, деньги тогда пускай сокращают депутатов Госдумы.
Ну, вот мы сейчас скажем депутату Госдумы. Спасибо вам за ваше мнение. 788-3605, код 8495. И с нами на связи...
Рафаэль Марданшин с нами на связи. Депутат Госдумы, член комитета по законодательству. Рафаэль Мирхатимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, я начну с того, что слушателям расскажу, что все четыре недавних рассмотренных в мае законопроекта, подобным тому, что мы обсуждаем, сегодня отклонены Госдумой по... представлению Рафаэля Мирхатимовича. Рафаэль Мирхатимович, вашу позицию можете нам как можно понятнее изложить?
Попроще, многие... попроще.
Да, попроще, чтобы слушателям стало ясно.
Для начала я хотел бы сказать, что это не моя позиция, это позиция нашего профильного комитета.
Угу.
Она исходит из того, что у нас, ну, с учетом даже вот тех последних событий, когда происходит нападение на медицинских работников, наносится им побои, вред здоровью, то, конечно, мы понимаем, что это непростая ситуация, и из нее как-то нужно выходить. Но вот те варианты, которые были предложены этим законопроектами, четырьмя, которые в Госдуму были внесены, они, в принципе, не решают эту проблему. То, что они предлагают, это у нас практически в законодательстве уже есть. У нас уже предусмотрена ответственность и за побои, у нас предусмотрена ответственность за... умышленное причинение вреда здоровью. И также законодательно, законом предусмотрена и ответственность за убийство. И хотел бы добавить, что у нас, кроме того, что предусмотрена такая ответственность, кроме этого, есть повышенная ответственность для таких, вот как раз для медработников, для тех, кто, кому причинен вот этот умышленный вред здоровью, там побои нанесены, когда эти люди осуществляют служебную деятельность или выполняют общественный долг. Вот в отношении таких категорий лиц уже у нас в законодательстве предусмотрена повышенная уголовная ответственность. И кроме этого, в Уголовном кодексе у нас уже существует и статья, что когда человек, осуществляются вот такие преступления против лиц, которые осуществляют служебную деятельность, это является обстоятельством, отягчающим вину. И когда суд рассматривает такие дела, в таких случаях применяются повышенные меры ответственности для преступников. И я могу, если у нас время будет, даже могу рассказать, насколько эта ответственность отвечает.
Нет, вы знаете, у нас время очень ограничено. У меня только последний такой вопрос. Вот вы в вашем комитете, если есть какой-то законопроект, то значит, как я понимаю, есть какая-то проблема. Вот вы законопроект отклоняете. Но проблема-то остается. Вы сами что-то предлагаете для решения данной проблемы?
Вот в данном случае, когда вот такие случаи происходят, конечно, очень важно, чтобы преступник был установлен. Второе, важно, чтобы он был привлечен к ответственности, даже по тем нормам закона, которые у нас уже есть. И очень важно, чтобы была неотвратимость наказания. Потому что мы же видим, что иногда бывает так, что преступник задерживается, привлекается к уголовной ответственности, но в процессе суда по какой-то причине он или получает по минимуму, или вообще уходит от ответственности. Вот это вот на самом деле более серьезная проблема, чтобы преступник, который совершил правонарушение, преступление совершил, чтобы он не мог уйти от ответственности. Должна быть неотвратимость наказания, и чтобы все были равны перед законом. Вот это вот в первую очередь нужно добиваться. А когда мы говорим об увеличить ответственность, увеличить санкции за вот эти преступления, ну вот если даже сказать, ну куда уже больше? Если там за причинение умышленного вреда здоровью у нас предусмотрено до 10 лет лишения свободы, а если за убийство, если до 15 лет, а если это будет произойдет в отношении работников, в том числе медицинских работников, то там вообще предусмотрено до 20 лет лишения свободы, а кроме этого суд может присудить и пожизненную меру, и такую меру, как смертную казнь. Дальше-то куда ужесточать?
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Член Комитета Госдумы по законодательству Рафаэль Марданшин. Спасибо большое.
Артем, кстати, мы забыли сказать, что все ваши звонки, все ваши мнения куда идут?
Наш ежемесячный отчет Минюсту России, поскольку все, что мы сегодня обсуждаем с вами, уважаемые слушатели, является частью нашей работы по мониторингу правоприменения.
Так что, если хотите высказаться, знайте, что ваше мнение идет в Минюст. 788-3605, код 8495, короткая реклама.
Радио Москвы. Московская реклама.
Здравствуйте. Телефон доверия. Слушаем вас.
У меня стресс, и мне нужна помощь. Я успешный руководитель, но последнее время у меня много проблем. Организация конференций, перелеты сотрудников, заказ билетов, бронирование отелей, отчеты по командировкам.
Решение ваших проблем – городской центр бронирования и туризма. Все услуги по организации бизнес-поездок и корпоративных мероприятий. Звоните. Вам помогут профессионалы. 8-495-231-33-99.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А мы, Артем, с вами вопрос давайте напомним.
Каким образом можно помочь, так уже хочется сказать, помочь бедным врачам скорой помощи, которые ежедневно рискуют получить травмы, увечья от пациентов и прочих граждан, которые за что-то их ненавидят?
Ваши предложения.
Да, ну, ужесточить ли закон, как предлагают 4 раза одни депутаты Госдумы, а другие отклоняют, или просто взять и какими-то творческими средствами, что называется, вооружить этих самых врачей скорой помощи, чтобы сами могли отбиваться, в случае чего дать сдачу.
788-3605, Людмила Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу высказаться в защиту врачей скорой помощи. Вот женщина говорила, что как плохо, а я хочу сказать, что у нас Москва, Самаркандский бульвар, очень быстро приезжает скорая помощь и много раз спасала моего мужа после обширного инфаркта. И я считаю, что их надо защитить путем требования, чтобы законы, которые существуют в защиту врачей или вообще граждан, исполнялись, не на бумаге были, а в действии, чтобы требовали их исполнения. А это кто должен делать? Наши власти. Так что вот у меня такое требование.
Спасибо, Людмила Евгеньевна. А знаете, так на самом деле, я думаю, что зачем депутаты постоянно придумывают какие-то новые законопроекты? Вы просто требуете, чтобы законы исполнялись, которые уже есть. И тогда все будет хорошо.
Что-то похожее сейчас вот депутат Госдумы Рафаэль Марданшин и сказал.
Да.
Только как-то вот от этого легче-то не стало.
Никому. 788-3605, 788-3605, код 8495. Нам интересно ваше мнение, ждем ваши звонки. А что вообще думают те, кто на портале высказывался?
Мы тут затеяли, во-первых, опрос, для каких, в принципе, специальностей требуется дополнительная правовая защита. И большинство респондентов ответили, что гарантия безопасности должна касаться сотрудников любой сферы, требующей контакта с клиентом. Вот так.
Ну, я как журналист контактирую с клиентами, как-то обхожусь пока, слава, ту-ту-ту, без...
Вы не выезжайте. Есть еще мнение? Давайте звоночек послушаем.
Давайте звонок послушаем. Раиса Максимовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня вот... Я только что пришла и услышала вашу передачу. Может быть, и было. Вот у меня такое мнение и предложение. Вот в ювелирных магазинах есть сигнализация у каждого продавца. Когда что-то случается, они нажимают кнопочку. А ведь в поликлинике имеются же люди, которые у нас, например, в поликлинике... Ну, как они называются, сторожам или...
Охрана.
Охрана, да. И, в общем, я считаю, что когда назревает конфликт, это врач и пациент, врач может нажать кнопочку, и уже там свет будет гореть, в каком кабинете что случилось.
Ну, да, ну, дело в том, что... Все эти меры, да. Как говорят сами врачи, хоть и работают, но вряд ли помогут окончательно решить проблему. То есть в Москве уже в служебных автомобилях тревожные кнопочки подобные начали устанавливать, но насколько быстро успеет бригада полицейских...
Это большой вопрос.
Добраться.
788-3605, 788-3605, код 8495, еще есть время, ждем ваши звонки. Что далее высказывались? Люди на портале.
Один из юристов пишет, почему говорят только о медиках. День выдачи пенсии смертельно опасен для почтальонов. Причем это и покушение на стариков, которые лишаются пенсии. Было принято постановление о вооружении почтальонов. К моей маме приходит такая же пенсионерка, почтальонша. Это основной контингент почтовиков. Так она про оружие даже не слыхала. Выдали баллончик. Маршрут сельского почтальона несложно вычислить. Многоточие. А один из юристов говорит о том, что следует сначала нам реализовывать те положения закона, которые есть, сделать ответственность строже. Это скорее отмашка, а не реальные меры. Ну, еще один пользователь говорит о том, что попыток защищать врачей от хулиганов и неадекватных пациентов было много. Отдельная статья в Уголовный кодекс, поправки в кодекс об административных правонарушениях, все подобные инициативы отклонялись формулировкой, что у медиков сегодня достаточно правовой защиты, поэтому преступники живут и безнаказанно, их жестокость нарастает. Я за усиление ответственности за посягательство на жизнь медиков, говорит наш пользователь с ником Борис Ноль.
Владимир Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте. Роман и ваш гость. Зачем какие-то законы? Законов всего хватает. Что Дума добавляет какие-то крохи? Они вообще в Думе сидят, о чем-то думают или нет? Дальше. Нельзя, чтобы они пользовались каким-то оружием. Они не успеют, они не специалисты. Преступник идет, он знает, на что он идет. Знает, куда идет и что делает. Но вы же не будете каждому... Он подходит, а вы стрелять в него.
Не, Владимир Иванович, тут дело-то не о преступниках, дело идет о пьяницах, алкоголиках.
Ну, а пьяница это что, не преступник? Он хороший человек?
Ну, разные пьяницы там бывают. Но это не преступник.
Скажите, пожалуйста,
выпить это не преступление.
У нас все какие-то законы до 5 лет, до 10 лет. Почему? Вот сделайте 10 лет. Ставка такая...
Так, господин депутат Олег Михеев и предлагает.
Есть такое предложение. То есть вы поддерживаете это предложение, что за нападение на врача давать 10 лет?
Конечно. А почему до? Значит, один будет хороший такой, вот этот вот он хороший, он общественник хороший такой, давайте мы ему дадим до 3. А этот вот он не общественник, ему надо 12, а не 10 давать.
Валерий Иванович,
10 лет.
Валерий Иванович, Валерий Иванович, ну он же пьяный, он же неадекватный, он не понимает, понимаете, ну напал. И за
ну,
это...
ну хорошо, если он пьяный, значит, ему тогда премию надо давать.
Нет, не надо ему давать там премию. Вы считаете, что это выход из положения, что он пьяный, зная, что ему дадут 10 лет, не нападет на врача?
Ну, вы меня извините, но почему, значит, пьяному скидки должны быть?
Нет, я и про скидки никакие не говорю. В основном нападают пьяные наркоманы. Это люди в данный момент неадекватные, они не думают.
Наркоман, а он не преступник, наркоман. Значит, давайте будем жалеть, давайте премию ему и...
Я просто хочу сказать спасибо вам, что 2/3 всех нападений – это люди в состоянии алкогольного опьянения и наркоманы. Эти люди, которые не думают о том, что им завтра будут их судить по этой статье. Они вообще не дают себе отчет в том, что они сейчас делают.
И это становится для них алиби.
Он был пьян. Так, Артем, давайте подводить итоги. Кстати, а что на Западе? Вы обычно озвучиваете нам какую-то западную практику.
Да,
законе, что такая, решил изменить себе,
вот
нет?
С подобной же ситуацией сталкиваются в Ирландии. В 2012 году врачей скорой помощи решили обеспечить бронежилетами в связи с участившимися случаями нападений. Вот так вот идешь спасать кого-нибудь в бронежилете. А для сотрудников службы будут проводить еще и курс обучения приемам самообороны. Министр юстиции Ирландии предложил наказывать 5 годами тюрьмы всех, кто нападает на пожарных, сотрудников скорой, больничных медсестер. А в США профессия сотрудника скорой помощи входит в 50 самых опасных.
Самые опасные, да.
А в Нидерландах очень интересная практика, но там вообще сложно сравнивать. Абсолютно другая система обеспечения медицинской помощью. А там гораздо реже выезжают на вызовы, чем у нас. Лишь 40-50 выездов на 1000 населения. То есть там автоаварии, комы в общественном месте, что-то вот сам в крайнем случае. Скорая не выезжает по поводу простого повышения температуры, давления, головных болей, там, боли в животе. А, в общем...
А вы знаете, Артем, вот в Новом Орлеане, если вы вызываете скорую, то там вас диспетчер, он предупреждает, что в случае, если вы нападете на врача, окажется агрессивным, вам грозит то-то, то-то и то-то. То есть там идет заранее предупреждение.
Да, и у нас, если так сделать, врачи будут приезжать, говорить, чай, кофе, пожалуйста, и поесть еще
что-нибудь. Поесть что-нибудь, да. А иначе вы себя агрессивно ведете.
Да, ну, смотрите, как пытаются решить проблемы у нас сейчас, значит. В Красноярске на опасные вызовы, которые диспетчеры научились вычислять медиков, сопровождать милиционер. В Саратове ветераны УВД по своей инициативе открыли бесплатные курсы самообороны для врачей. Учат защищаться от нападающих, уклоняться там от ударов. Ну, и в Москве начали появляться тревожные кнопки в автомобилях скорой помощи.
Ну, говорят, что к 2020 году это будет на каждой машине у нас.
Это, конечно...
Москва-то стала большая, у нас еще есть новая Москва, не будем про это забывать.
Это, конечно, здорово, но опыт покажет, как это спасает врачей скорой помощи. Как-то вот все-таки должны большую ответственность проявлять те, кто вызывает скорую помощь. Бояться, наверное, должны больше. Потому что о случаях-то мы поговорили, много их очень разных. Все равно статистики-то мало. Сколько реально врачей там гибнет, получает травмы. Сам Минздрав в 2012 году признал, что у него нет этой статистики.
Жалко, что нам Лидия Константиновна не перезвонила, которая хотела быть волонтером. Жалко, что так вот связь пропала.
Может быть, еще перезвонит, как-то оставит информацию.
Все, мы уже...
Уважаемые врачи, вам остается на таких, как Лидия Константиновна, надеяться, а в остальном... Судя по тому, как, с каким постоянством регулярным выходят эти инициативы, отклоняются, вы там держитесь.
Здоровья вам при общении с пациентами, скажем так, да?
Хорошее настроение, да, главное здоровье.
Все, спасибо, мы уходим из эфира в этом же составе. Надеюсь, встретимся ровно через 7 дней. Спасибо всем, кто был с нами.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.